регионам России.
Так.
Поэтому вот у нас дагестанцы в армии. При этом, например, в Челябинской области отказались от призыва. Кавказцев не принимают.
Слушайте, я хочу сказать, что Челябинский военком, он очень интересный человек. Вообще-то, как бы, с товарищем поработать бы надо, потому что он делает такие заявления, которые не отвечают действительности. Так что я думаю, что то, что Челябинский облвоенком заявлял, это из серии «Das ist fantastisch». Эти слова не надо брать на веру.
Послушайте, вы мне напомните, вы в общественном совете при Министерстве обороны за что ответственны?
Я за информационно-аналитическую работу.
Ну, так, может быть, вот вы этим и займетесь, товарищем военкомом?
При случае Василию Васильевичу Смирнову задам вопрос. А как ГАМО вообще допускает, что подчиненные ему военкомы делают подобного рода удивительные заявления?
Спрашивают здесь, смс-сообщения приходят, я их так обобщил бы, углубил бы. Ждет ли Россию некая террористическая угроза, военный конфликт? Вот понимаете, да, направление? Что скажете?
Северный Кавказ – это главная боль, ситуация неспокойная. Я не исключаю возможность возобновления широкомасштабной террористической деятельности в регионе, поэтому порох надо держать сухим, должна быть дееспособная группировка внутренних войск. При необходимости ей на поддержку должны прийти горные бригады Министерства обороны, дислоцированные в регионе. И, конечно, надо всячески развивать у нас агентурно-оперативную работу ФСБ. В регионе Северного Кавказа мы ситуацию должны мониторить буквально ежечасно. Иначе там мало не покажется, если что-то вдруг произойдет.
Могу ли вас спросить назвать какую-то конкретную республику? Ну, потому что Чеченская республика у нас сейчас понятна, да?
Любая республика на Северном Кавказе может преподнести нам в перспективе сюрпризы.
Мы говорим о краткосрочной перспективе.
Я думаю, что это перспектива ближайших 10 лет. Но произойти все может в любой момент. И в этом плане нам важно выстраивать хорошие отношения с Ираном, который во многом нам страхует от неожиданностей на Северном Кавказе.
Игорь Короченко был здесь в студии. Традиционно по пятницам отвечает на ваши и наши вопросы. Приятного вечера. Всех с Пасхой. До понедельника.
Программа «Экспертиза». «Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 5 часов утра.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы, несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которая действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Аброськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Ирландские националисты взяли на себя ответственность за произошедший в начале апреля в Северной Ирландии теракт. Об этом говорится в письме, направленном террористами в газету «Белфаст Телеграф». В своем послании экстремисты заявляют, что они являются преемниками наиболее известной террористической группировки Северной Ирландии – Ирландской республиканской армии. Первый в этом году весенний общегородской субботник пройдет сегодня в Москве. Как ожидается, в нем примут участие не менее 1 миллиона человек. Так как в столице наконец установилась хорошая погода, столичные власти ожидают участия в первой генеральной уборке города от зимней грязи большого количества простых москвичей из числа тех, кто еще не открыл дачный сезон. Наряду с ними сажать деревья и кустарники, убирать мусор и красить заборы будут звезды эстрады, политические деятели, чиновники московской мэрии, депутаты, школьники и студенты. Англия в пасхальные выходные отметит день своего покровителя, святого Георга, а вся Великобритания – день рождения Уильяма Шекспира и начнет отсчет последней недели до королевской свадьбы. Многие дома в Англии и пабы в день святого Георга украшают английскими флагами с крестом этого святого, красным на белом фоне, а к одежде прикалывают красные розы, хотя последняя традиция почти сжила себя. День английского покровителя широко праздновался с начала 15 века, однако со временем торжества стали все меньше и до недавнего времени празднования носили довольно локальный характер. Однако с 2006 года в Англии началась масштабная кампания за восстановление традиции. Поднимался и вопрос того, чтобы вновь вернуть Дню Святого Георга статус национального английского праздника. Профессиональный праздник «День немецкого пива», который немецкие пивовары отмечают 23 апреля, в этом году пройдет в относительной тишине из-за совпадения с пасхальными выходными. Страстная пятница в этом году выпадает на 22 апреля, Пасха с субботы на воскресенье. В другие годы этот праздник празднуется как обычно. Поскольку, согласно подсчетам баварского статистического ведомства, почти 50% пивоварен страны находятся в Баварии, то и празднуют, как правило, наиболее активно прежде всего именно эта южная и самая богатая федеральная земля. В то же время большинство жителей региона строгие католики, которые не могут позволить себе праздновать пивной день до наступления христианского праздника. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Цхинвале дожди плюс 12, на Байконуре переменная облачность и 18 тепла, в Калининграде ясно плюс 16, в Вене 25 тепла, в Амстердаме ясно плюс 24, в Санкт-Петербурге солнечно плюс 9, в Москве переменная облачность и до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Футбольный «Ювентус» согласился принять участие в открытии нового стадиона в Грозном, который намечено на 9 мая. По информации интернет-портала bobsoccer.ru, завоевав столицу Чечни, старая сеньора получит 1 000 000 евро. Кроме того, принимающая сторона возьмет на себя все расходы по перелету и пребыванию «Ювентуса» в России. В кассах Московского дворца спорта на Ходынке, где в понедельник стартует чемпионат мира по фигурному катанию, появились билеты на так называемые топовые дни соревнований. Подробнее о приятном сюрпризе для болельщиков рассказывает Анна Чернавкина.
Чем ближе чемпионат мира по фигурному катанию, тем все больше ажиотаж возникает у касс дворца спорта «Мегаспорт». Еще в начале недели появилась информация о том, что все билеты на самые престижные дни с 27 апреля по 1 мая уже давно раскуплены, и приобрести их теперь можно либо через интернет, либо у перекупщиков. Однако предложенные цены были далеко не всем по карману, минимум 2-2,5 тысячи рублей. И вот, казалось бы, когда расстроенные любители фигурного катания в Москве уже приготовились следить за перипетиями борьбы сильнейших фигуристов планеты по телевизору, ситуация ситуация неожиданно изменилась. В кассах так называемого синего сектора дворца спорта вдруг появились билеты, причем на довольно приличные места. Одной из первых обладательниц заветных витков стала Наталья, которая решила сделать подарок подруге на день рождения.
Очень мечтали пойти с подругой именно короткую программу мужчин. У подруги день рождения, хотелось сделать приятное. Но оказалось, что билетов нет, и вот совершенно прям каким-то необыкновенным чудом два билета удалось достать. Я счастлива.
А цены вас не смутили?
Цены нормально. Мне не смутили цены, потому что мне сказали, что если покупаешь через интернет, то билеты дороже в 10 раз. Против 200 рублей, например, 2000 продают. Но я купила на 1000 рублей билеты, и можно целый день ходить. То есть утром прийти, в обед уйти, вечером. Очень замечательно. Я считаю, что хорошая покупка.
Такая неожиданная новость явно расстроила перекупщиков, которые, правда, побоялись воспрепятствовать нам о ней рассказать. Что же касается участников чемпионата, то они постепенно прибывают в столицу. Одними из первых, кто решил опробовать московский лед, оказались итальянцы. Им понравилось. Ну а сами соревнования начнутся в понедельник. Те же болельщики, которые все же не сумеют купить билеты на чемпионат, смогут следить за развитием событий в прямом эфире на телеканале «Россия-2».
Голкипер «Феникс» Илья Брызгалов, чей клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, согласился помочь сборной России по хоккею на ближайшем чемпионате мира в Словакии. Правда, как пишет «Спорт-экспресс», вратарь согласен ждать звонка тренерского штаба нашей команды лишь в течение недели. По словам Брызгалова, лететь на первенство планеты в Словакию в мае будет уже поздно. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Все самое интересное и значимое, что произошло к этому часу, спешат представить вашему вниманию сотрудники нашей службы новостей и я, Александр Козин. Здравствуйте. Воздушная операция в Ливии заходит в тупик. Коалиция готовит наземную. Генсек ООН оценил особую роль России в решении острых мировых конфликтов. Зону отчуждения вокруг аварийной японской АЭС расширяют принудительно. Депутаты Думы не оставят без внимания демонтаж памятников в бывших республиках СССР. Корреспондент «Голоса России» прошла в Иерусалиме по скорбному пути спасителя.
Сегодня в мире.
Операция в Ливии заходит в тупик, несмотря на то, что авиация международной коалиции уничтожила около 40% военного потенциала вооруженных сил Муаммара Каддафи. Это признал в пятницу глава комитета начальников американских штабов Майкл Маллен. При этом он не стал конкретизировать дальнейшие планы коалиции. Об этом позже объявил французский МИД. В многонациональном генштабе, который базируется в Риме, идет подготовка наземной военной операции в Ливии. Ее официальная цель – поддержка гуманитарных конвоев, которые собирается отправить в Ливию Евросоюз. ООН уже начала поставку гуманитарной помощи в западные районы Ливии, попросив при этом коалицию не выделять вооруженную охрану для ООНовских конвоев. В организации опасаются, что это может подвергнуть персонал ООН лишнему риску. Ведь гибель европейского военного или сотрудника ООН вполне может стать предлогом для начала наземной операции. Фактически, она уже началась, считает директор Института востоковедения Виталий Наумкин.
Ограниченная наземная операция, она фактически уже как бы началась. Она идет такими мелкими шажками по линии некоторой эскалации. Полномасштабная наземная операция сейчас невозможна, потому что для полномасштабной наземной операции нужна санкция, нужна резолюция Совета Безопасности ООН. А такой резолюции нет.
После того, как Великобритания, Италия и Франция объявили готовность направить военных на помощь ливийцам, российским оппозиционерам, Москва вновь предостерегла Запад от проведения сухопутной операции в этой стране. Вот что сказал на днях министр иностранных дел Сергей Лавров.
Последнее развитие событий вокруг Ливии нас не радует. Это явное втягивание в конфликт уже на земле. Мы считаем подобного рода шаги крайне рискованными и чреватыми непредсказуемыми последствиями. Так что мы призываем всех строго руководствоваться буквой и духом тех резолюций, которые принял Совет Безопасности, и не выходить за рамки мандата, который заключается в том, чтобы защищать мирное население путем обеспечения режима бесполетной зоны.
Осторожность Вашингтона по поводу наземной операции в Ливии вполне понятна. Ведь США официально не участвуют в точечных ударах по силам Каддафи. Как себя поведут американцы в дальнейшем, во многом будет зависеть от активности европейских участников коалиции, полагает наш эксперт Владимир Сотников.
Я считаю, что в течение 2-3 дней начало наземной операции вряд ли возможно. Я думаю, что здесь речь идет как минимум о неделе. США не пойдут на то, чтобы дать зеленый свет этой наземной операции. Сложность вопроса заключается в том, что может наблюдаться такой разброд мнений между американскими военными, которые участвуют в этой коалиции, теми арабскими странами, которые будут настаивать, скажем, в начале наземной операции, чтобы поддержать повстанцев, и западноевропейскими союзниками. И я считаю, что, конечно, цель американцев тянуть, по-моему, дело до последнего. А вот как поведут себя западноевропейские союзники при поддержке арабских стран, вы знаете, это прогнозировать очень трудно.
Тем временем США запросили у Алжира разрешение на использование его воздушного пространства для самолетов НАТО, а также помощь при эвакуации раненых. По крайней мере, так утверждает алжирская пресса. Особую роль России в урегулировании острых международных конфликтов отметил на встрече в Москве с президентом Дмитрием Медведевым генсек ООН Пан Ги Мун. Речь зашла и о самом злободневном вопросе на сегодняшний день – соблюдение мандатов, которые организация выдает для разрешения того или иного конфликта. ООН должна усилить свою роль на международной арене, и Россия готова помочь ей в этом. В самой организации согласны с такой позицией Москвы. Подробнее о главной московской встрече генсека ООН расскажет Игорь Селецкий.
Круг вопросов, которые обсуждали президент России и генсек ООН, был весьма широк, от перспектив ближневосточного урегулирования до аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Но все же основное внимание Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун уделили роли Организации Объединенных Наций в мировой политике. Москва всегда была последовательна в поддержке ООН, напомнил журналистам по окончании переговоров глава МИД России Сергей Лавров.
Российский президент подчеркнул нашу последовательную неконъюнктурную позицию в поддержку Организации Объединенных Наций, поддержку последовательного укрепления правовых начал ее деятельности на основе строгого соблюдения устава организации. Мы подробно обсудили такие вопросы, как необходимость строгого соблюдения мандатов, которые принимаются Организацией Объединенных Наций, особенно в том, что касается ситуации, сопряженных с применением силы.
Особую актуальность вопрос о соблюдении положения резолюции Совбеза приобрел в связи с последними событиями в Ливии. Коалиция стран НАТО проводит там операцию по блокированию воздушного пространства, одобренную ООН. Однако, как неоднократно отмечало российское руководство, союзники уже превысили полномочия мандата, предусмотренные резолюцией 1973. Подобные действия со стороны ведущих западных держав, к сожалению, мир наблюдает не впервые. Достаточно вспомнить их действия в Югославии или Ираке. Проблема в том, что состав ведущих органов, таких как Совет Безопасности, отражает устаревшие реалии мироустройства, каким оно было после Второй мировой войны. С тех пор мир изменился, на арену вышли новые, быстро набирающие силу государства. И уже ни у кого не осталось сомнений в том, что ООН нужна реформа, отметил в интервью «Голосу России» директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.
В настоящее время рассматривается вопрос о расширении числа постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И некоторые из членов БРИКС вполне могли бы стать постоянными членами. В частности, постоянным членом этой организации могла бы стать Индия. В этом случае, по-видимому, можно было ожидать более сбалансированных решений на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Пан Ги Мун на встрече с Дмитрием Медведевым подчеркнул, у Москвы есть уникальная возможность поддержать ООН в сфере глобального управления. Ведь Россия один из ведущих членов таких организаций, как Большая Двадцатка, Большая Восьмерка и БРИКС. В Москве, в свою очередь, рассчитывают, что генсек ООН и в дальнейшем будет делать все необходимое для укрепления роли организации на международной арене. Россия намерена и впредь поддерживать ООН в решении таких вопросов, как изменение климата, преодоление последствий глобального экономического кризиса и, конечно же, в вопросах обеспечения международной безопасности, прав и свобод человека.
Сегодня в мире.
Россия открывает для своих туристов часть Японии, пока только Токио и его окрестности. Но даже при этом всем россиянам, которые планируют отправиться в Японию, Ростуризм рекомендует следить за информацией российского МИДа. Ведь ситуация вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1» пока не улучшается. Власти Японии расширяют 20-километровую зону отчуждения. В ней уровень радиации превышает нормальные местами в 500 раз. Тех, кто отказывается покидать родные места, выселяют принудительно и не разрешают им даже кратковременное возвращение. Тему продолжит Мария Ивашкина.
На эти крайние меры правительство Японии подвигло отчаянное желание переселенцев вернуться в свои дома. Землетрясение и последовавшее за ним цунами произошло 11 марта. И уже полтора месяца большинство беженцев вынуждено находиться в центрах эвакуации. Лишенные привычного уклада жизни, люди психологически истощены. Многие не имеют работы и целые дни проводят в вынужденном безделье. Кроме того, участились случаи дискриминации переселенцев. Автомобили с номерными знаками префектуры Фукусима порой отказываются обслуживать обслуживать на заправочных станциях. От них требуют пройти тест на радиоактивность. Страдают и дети. Новые одноклассники взяли в привычку дразнить переселенцев заразными и радиоактивными. Понятно, что японцы, чьи дома не получили внешних повреждений, стремятся вернуться назад. Однако сделать это в ближайшее время ни в коем случае нельзя. Согласен с японскими властями заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герсименко.
Высокая зона радиации, она вызывает лучевую болезнь острую, вот, затем другие изменения, и в последующем человек получает онкологию и так далее. Есть период полураспада радиоактивных элементов, поэтому здесь вот сроки как минимум полгода нельзя. Это обосновано как раз заботой о жизни этих граждан.
Проблема в том, что внешне в этой полосе отчуждения все спокойно. Нет ни необычного запаха, ни шума, ничто видимое глазу не разрушается. А на самом деле в районах радиоактивного заражения невероятнейшая опасность для жизни. Говорит руководитель отдела лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Анна Бойко.
Есть у нас органы и системы, которые реагируют на невысокие дозы, но в принципе это полный сбой организма, который вызван таким несвойственным и опасным фактором для организма, как облучение. В первую очередь, конечно, гематологического, угнетение функции костного мозга, ну а дальше уже будет как цепная реакция. И хочу надеяться, что страна, у которой самый огромный опыт вообще последствий после атомного взрыва, бесспорно, я думаю, что это правительство адекватно и очень вдумчиво относится к тому, как защитить свое население.
Чтобы помочь людям наладить жизнь в местах временного пребывания, правительство Японии приняло решение выделить из бюджета порядка 50 миллиардов долларов. На это уйдут средства, ранее предназначавшиеся для пенсионного фонда и ряда социальных программ. Это ассигнование лишь малая часть средств, которые потребуются для преодоления последствий стихийного бедствия. Всего на эти цели потребуется около 122 миллиардов долларов. Японцы уже готовятся сильно подтянуть пояса.
Госдума призвала власти страны ответить на русофобские настроения на постсоветском пространстве. Речь идет о государствах, в которых пытаются переписать историю и избавиться от любых напоминаний о советских временах. В этот список может попасть и Венгрия. Слово Мариане Ожерельевой.
Российские парламентарии недовольны тем, что в ряде стран происходит демонтаж памятников советским солдатам. За последние 10 лет были уничтожены или перенесены памятники советским солдатам в китайском городе Далянь, в Ташкенте, в Кутаисе. В 2007 году после ряда скандалов был демонтирован и перенесен бронзовый солдат в Таллине. Теперь такие планы появились и у властей Будапешта. Мэр венгерской столицы Иштван Тарлош собирается убрать с площади Свободы памятник советским воинам. В лучшем случае его перенесут на окраину города. Также планируется переименовать площадь Москвы венгерской столицы и вернуть ей исконное название. Площадь имени Кальмана Селя, премьер-министра Венгрии в 1899-1903 годах, политика известного только тем, что он был представителем древнего рода. Все это станет серьезной угрозой российско-венгерскому диалогу, опасается заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин.
Мы строим свои отношения на принципах уважения и невмешательства во внутренние дела. Но я не думаю, что эта мера будет позитивно воспринята общественностью нашей страны, российскими гражданами. И я не думаю, что если это произойдет, то это будет способствовать потеплению отношений. В начале 2000-х годов отношения российско-венгерские развивались очень прагматически и динамично в лучшую сторону. Хотелось, чтобы преобладала эта тенденция, а не новые веяния, которые сейчас идут от некоторых политиков в этой стране.
В то же время эксперты говорят, что резкие заявления местных политиков – одно из проявлений начавшегося в Венгрии подъема национального самосознания. Венгры пытаются отгородиться от всего чужого и напомнить о собственном культурном наследии. В этом же ключе стоит воспринимать недавний инцидент в Европарламенте, где в честь начала полугодового председательства Венгрии был продемонстрирован специально изготовленный ковер. На нем была изображена Великая Венгрия в исторических границах 1848 года. Тогда в ее состав частично входили территории современных Словакии, Румынии и Украины. Венгрия просто пытается утвердиться на международной арене, но, к сожалению, делает это несколько экзотическим способом, заявил в интервью «Голосу России» заведующий германским отделом Института стран Европы Российской академии наук Владислав Белов.
Венгрия себя позиционирует в Евросоюзе. Естественно, в рамках сообщества других государств венгры хотели бы играть гораздо большую роль и политическую, и экономическую. С точки зрения экономической, Венгрия представляет достаточно интересную площадку для инвесторов из других стран, несмотря на существующие экономические проблемы. А вот с точки зрения политической, наверное, Венгрия пока себя еще не нашла. Если говорить о тех информационных поводах, которые дал мэр столицы Венгрии Иштван Карлош, то с точки зрения политической это весьма неудачный шаг. Но и коль скоро речь идет о памятнике советским воинам, памятнике тем солдатам, офицерам, которые погибли, освобождая Европу, то здесь вопрос уже и некой этической грамотности.
Мэр Будапешта вообще развернул активную кампанию по переименованию. Помимо площади Москвы, новое название получит площадь Рузвельта. А недавно в городе появилась площадь имени Элвиса Пресли. Американский певец удостоился такой чести за то, что в одном из интервью поддержал венгерских борцов за свободу.
В канун праздника Пасхи в Москве состоялся вечер памяти жертв геноцида армян в 1915 году. 1,5 миллиона погибших – это национальная трагедия, но армянский народ не только свято чтит прошлое, но и смотрит в будущее. Для многих армян оно связано с Россией. Продолжит тему Наталья Полторацкая.
Искоренить геноцид и насилие человечеству не удалось. Если бы мир признал факт геноцида армян в 1915 году и осудил его, сегодня, спустя 96 лет после армянской трагедии, его проявлений было бы меньше. Сегодня геноцид проявляется не только в физическом насилии по национальному признаку. Это и оккупация незаконно занятых территорий, выселение коренного населения, отказ в соблюдении основных прав человека. В 1995 году Госдума Российской Федерации специальным постановлением осудила геноцид армян и 24 апреля провозгласила Днем памяти. В этом году он совпадает со Светлым Христовым Воскресением, которое отмечают все христиане. И это особый знак, заметила член Думского комитета по международным делам Кира Лукьянова.
Христос вытерпел муки ради того, чтобы человечество не повторяло ошибок, не убивало друг друга только потому, что люди разной национальности. Я считаю, что в этом году как раз Пасху следует отметить, особенно армянскому народу, с особым торжеством.
Искоренение геноцида – одна из главных задач мирового сообщества. Все большее количество стран признают и осуждают геноцид. Тем не менее, в США, например, геноцид армян признали только в 42 штатах. Не достигли цели и усилия международного сообщества, признает глава общества «Русско-армянское содружество» Юрий Новоян.
На территории Западной Армении, исторической родине армян, продолжаются уничтожаться армянские исторические памятники. Еще современная Турция продолжает политику, блокируя республику Армению. Последние два года протекал, так скажем, процесс примирения армяно-турецкий. И, к сожалению, Турция выдвинула предварительные условия. И сегодня мы поднимаем свой голос против вот такой политики.
Память о геноциде объединяет армян. И несмотря на рассеяние, укрепляет в них чувство родины, говорит глава Международного конгресса журналистских союзов Ашот Джазуян.
Навязываемая толерантность – это тоже неправильная вещь. Любой человек, который принимает место своего жительства в другое государство, он должен принимать это государство как свою родину. Если у него этого не произойдет, сколько бы мы ему ни говорили про мультикультуру, ничего не получится. Армяне, они воспринимают государство, в котором живут, как свою родину.
Почтить память жертв геноцида собрались люди разных поколений и судеб. Но многих объединяет одна большая родина – Россия.
Самый скорбный пасхальный день, Великой Пятницы, собрал в Иерусалиме паломников всех христианских конфессий. Светлое Христово Воскресенье в этом году празднуется всеми христианами 24 апреля. Из Иерусалима передает наш специальный корреспондент Милена Фаустова.
Многочисленная толпа богомольцев с самого утра Великой Пятницы прибыла на одну из самых древних улиц города, Виа Долороса, которая переводится как «Скорбный путь». По преданию, именно по ней прошел Спаситель и пронес свой крест на Голгофу, где впоследствии был распят. На сегодняшний Виа Долороса находится 9 из 14 остановок Христа. Еще 5 пролегает по территории нынешнего храма Гроба Господня. Традиционно свой символический скорбный путь паломники со всего мира начинают ранним утром с первой остановки Бога Человека, того самого места, где, как гласят Евангелия, прокуратор иудеи Понтий Пилат объявил Иисусу Христу приговор о его казни. На каждой из остановок паломники останавливаются, читают молитвы, вспоминают те причины, по которым идущий на казнь Христос вынужден был прервать свой путь. Сегодня пройти по Виа Долороси быстрым шагом до храма Гроба Господня можно за 15 минут. Во времена же Спасителя это была долгая и достаточно трудная дорога в гору. Поэтому не однажды Иисус Христос под тяжестью креста падал, останавливался, чтобы передохнуть или в последний раз пообщаться с теми, кто его любил и верил ему и в него. Матерью Симоном Кайренянином, который помог ему донести крест до лобного места, святой Вероникой, которая вытерла ему лицо шелковым покрывалом. Несмотря на предание Евангелий, повествующих о казни Иисуса Христа, достаточно подробное описание этого маршрута было дано лишь в 13 веке доминиканским миссионером Рикардо де Монте-Кроче. А восстановлен сам скорбный путь был лишь в 14 веке францисканскими монахами. Дело в том, что город Иерусалим был полностью разрушен в 1 веке в результате иудейского восстания. Несколько десятков лет руины города находились в запустении. И только в 130 году нашей эры город был восстановлен. Сегодня вместе с паломниками из разных стран мира на Святой Земле присутствует и делегация Российского фонда Андрея Первозванного. Начиная с 2003 года, по благословению первоиерарха Русской Православной Церкви, фонд в рамках международной программы «Просите мира Иерусалиму» осуществляет Великую Пятницу паломническую поездку в Иерусалим. Во время путешествия участники не только повторяют скорбный путь Христа и вспоминают его казнь, крестную смерть, снятие с креста и погребение, все эти события, которые происходили 2000 лет назад, но и на следующий день, Великую Субботу, делегация фонда принимает участие в церемонии схождения благодатного огня в храме Гроба Господня. А святой огонь чудесным образом зажигает потушенную свечу на месте погребения Христа. Схождение чуда верующие ждут порой несколько часов. А после схождения благодатного огня иерусалимский патриарх Феофил передает его частицу делегации фонда. Из специальной капсулы святыни доставляется в Москву, к храму Христа Спасителя, к пасхальному и крестному ходу, а также в различные православные епархии России, ближнего и дальнего зарубежья.
Наш специальный корреспондент в Иерусалиме Милена Фаустова. С вами был Александр Козин. До новых встреч.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы, несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которое действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Бруськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. rvr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, сможет ли Палестина получить признание ООН. О том, какие траты предстоят Японии. О том, почему конфликты на Ближнем Востоке и Африке могут перерасти в мировое противостояние. Об этом можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте. Палестина может получить признание ООН. Россия, США, Евросоюз и ООН могут признать палестинское государство. Эту новость сообщила газета Los Angeles Times. Произойти это событие может уже осенью. В самом Израиле сообщение вызвало резкий протест. Эксперты же полагают, что эта дипломатическая утечка может быть попыткой надавить на Тель-Авив, чтобы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Los Angeles Times ссылается на свои источники в дипломатических ведомствах западных стран. По данным газеты, уже в сентябре на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН может быть вынесен вопрос о признании независимого палестинского государства. Якобы Барак Обама даже хотел бы лично выступить в ООН с приветствием новой страны. Однако эти намерения ближневосточного квартета, в который входят Россия, США, ООН и ЕС, идут вразрез с позицией Израиля. В Тель-Авиве открыто называют эти планы предательством и шантажом, и, как всегда, надеются на поддержку США, сказал израильский политолог Александр Этерман. Вся информация по этой теме, а также фотоматериалы на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Япония готовится к тратам. Правительство Японии решило выделить около 50 миллиардов долларов на первый этап ликвидации последствий землетрясения. Эти средства пойдут на сбор и вывоз обломков, строительство временных домов для эвакуированных, а также восстановление дорог, портов и другой инфраструктуры. Также помощь будет оказана мелкому и среднему бизнесу. Ну а каждая семья, потерявшая кормильца, получит примерно 61 тысячу долларов. Правительство планирует не прибегать к выпуску новых облигаций, чтобы не увеличивать государственный долг. Его сумма и без того вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта Японии. Финансирование работ по преодолению последствий стихийного бедствия предполагается обеспечить за счет средств, ранее предназначенных для пенсионного фонда. Подробнее читайте на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
От заката до рассвета. Конфликты на Ближнем Востоке и в Африке переходят в межрелигиозную плоскость. Эксперты, опрошенные «Голосом России», считают, что при неблагоприятном развитии событий продолжением этих конфликтов может стать даже мировое противостояние. В Нигерии толчком к беспорядкам послужили итоги выборов президента. Официальные подсчеты отдали победу действующему главе государства. Джонатан Гудлак, представитель «Христиан Юга», набрал почти 60% голосов. Его основной соперник, за которого голосовали мусульмане северных районов Нигерии, Мухаммад Бухари, чуть более 30%. Проигравшие не согласны с таким результатом. В итоге сторонники Бухари напали на христиан и даже подожгли несколько церквей. В ответ христианская молодежь напала на мечеть. Представители Красного Креста говорят, что в ходе волнений пострадали примерно 300 человек. Более 15 тысяч переехали в более безопасные районы. Все подробности и фотоматериалы смотрите на ruvr.ru. Это были несколько важных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте. В студии русской службы Марьяна Жрельева. И сегодня у нас в гостях наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря, игумен Феофилакт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Феофилакт, давайте поговорим о том, с каким чувством, с каким сердцем вы подходите к окончанию Великого Поста.
Надо сказать, что Великий Пост уже закончился. Великий Пост, он посвящен в честь 40-дневного поста Господа Иисуса Христа, когда Он, крестившись от Иоанна в реке Иордан, пошел в пустыню и там постился 40 дней и 40 ночей. И верующие люди тоже постятся 40 дней. И этот пост 40-дневный заканчивается в пятницу 6-й недели Великого Поста. Затем следуют два праздника. Это суббота Лазарева, воскресенье праведного Лазаря, и воскресенье, вот прошедшее, совершается празднование входа Господня в Иерусалим. Такие два большие праздника. А вот с понедельника, это уже, можно сказать, как бы самостоятельный пост, отдельный пост называется «Страстная седмица». И православные постятся в эту седмицу воспоминания тех страстей, которые претерпел Господь ради нас, ради нашего спасения, из-за наших страстей, грехов, пороков. И вот мы, это еще седмица называется «Страстной Пасхой». Если уже следующая Пасха будет Пасха воскресная, посвященная воскресению, то эта седмица тоже порой называется Пасхой. Поэтому, собственно говоря, пост уже закончился, хотя в гастрономическом отношении он продолжается до самого дня Святой Пасхи. Только он уже посвящен несколько уже другим событиям, другим воспоминаниям.
И что вообще? И
тем другим переживаниям. А вы знаете, мы каждый пост ставим перед собой задачу. Каждый верующий человек, который начинает поститься, что в этот период с помощью Божией и также благодаря молитвам, причем эти молитвы мы стремимся к тому, чтобы были более усиленные, с помощью вот именно воздержания и в пище, от определенного рода пищи, а также с помощью таинства исповеди, покаяния, причащения святых Христовых тайн, очистить, возродить наше сердце, чтобы в нем воскрес Христос. Поэтому, когда мы говорим в приветствии на Пасху друг другу «Христос воскресе», отвечаем «Воистину воскресе», мы не только свидетельствуем о самом главном историческом событии, которое вообще произошло в истории Вселенной, это о воскресении Христа. Вот, в котором, ну, никто не сомневается, ведь оно, Христос воскрес, и сегодня воскресает, и вчера, и воскрес много веков назад. Но мы говорим при этом и о том, что мы сами должны участвовать в воскресении Христа. А именно это наше участие состоит в том, чтобы очистить свое сердце, предуготовить, сделать местилищем Божьим, чтобы в нем воскрес Христос. Вот это наша самая главная задача.
А воскрешение своих душ, чтобы вот помыслы были
мы
чистыми.
Об этом и говорим, да. Это вот есть. То самое главное, потому что именно в сердце коренятся все страсти, пороки, грехи. Они из сердца исходят. Надо очень блюсти свое сердце, за ним надо следить. И это делается всегда в жизни верующего человека, но особенно в дни Святой Четыридесятницы.
Игумен Феофилакт, у нас слушатели совершенно разного возраста.
Да.
Давайте вот поговорим о том, почему православная Пасха не имеет постоянной даты.
Вы знаете, да, очень просто. Если сказать упрощенно, да, то есть некоторая формула расчета дня празднования Пасхи. Вот без, может быть, лишней подробности, она примерно формулируется так, что Пасха должна быть после весеннего равноденствия, после следующего за этим полнолуния и ни в коем случае не раньше еврейской Пасхи. То есть, если она совпадает, то она еще на один цикл переносится позже. Вот примерно так рассчитывается тот воскресный день, когда будет праздноваться Светлое Христово Воскресение.
А зачастую можно услышать такое выражение, как «Пасха поздняя в этом году».
Ну, вот я вот и сказал. То есть, когда вот этот, когда Пасха совпадет с еврейской, тогда надо будет отступить еще на один лунный цикл, и в том случае она получится очень поздней. Но в этом году она у нас не поздняя, да, 24 апреля, это, ну, это что-то, так, скажем
так. То есть, нормальная дата.
Да, средняя. Бывает ранняя Пасха такая уж очень, да, а это так...
А на чем это сказывается, вот понятие ранней Пасхи или поздней Пасхи?
Это сказывается от того, что дальше это сказывается, от, что у нас есть, вот есть неделя приготовительная к Великому посту, да, то есть там неделя там Масленицы, потом
это
там...
Это перед прощенным воскресеньем.
Да, да, да. Потом там неделя Месопустная и так далее. Вот они начинаются раньше, да. И то же самое с Пасхой у нас связано ведь и, скажем, празднование уже следующих праздников Вознесения Господня, Троицы, а также начало Петрова поста. То есть, если Пасха поздняя, Петров пост будет покороче, летний пост, да. Если она более ранняя, то он будет иметь более продолжительное, значит, самое время.
Тогда, опять же, это было бы интересно всем нашим радиослушателям. Почему на Пасху принято красить яйца и печь куличи?
Дело в том, что касается красных яиц, то есть церковное предание о том, что святая равноапостольная Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиверию в день Святой Пасхи яйцо как символ жизни. И в этот самый момент, когда она преподносила яйцо, стало красным, окрасилось красный цвет, такое как бы чудо, которое сопровождало это событие. Вот. И вот с тех пор да, верующие на Пасху красят яйца в красный цвет. Но красный цвет церкви символизирует прежде всего ту кровь, которую за нас пролил Господь Иисус Христос во время своих страданий на кресте. Та кровь, которая текла из его прободенных рук, ног, из прободенного ребра. И ради этой крови мы спасены. То есть эта кровь омывала череп Адама, который был тоже похоронен на Голгофе. И когда Голгофа раскололась, то под трещине кровь стекала и омывала череп Адама. То есть это было как бы прямое вот указание о том, что второй Адам Христос, он первого Адама, от которого мы все, понимаете, мы все в Адаме, да, родились от Адама. Вот он омывается от грехов, и он вновь возвращается в то состояние, которое он имел в раю до грехопадения, и даже больше, то есть через смерть и воскресение Иисуса Христа человек получил обожение. Он стал иметь возможность стать Богом по благодати, чего не было, скажем, с первым Адамом.
Вы являетесь наместником Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря, который находится на Истре. И сейчас мы знаем, что идет этап восстановления этого монастыря. Расскажите поподробнее, на какой стадии вы находитесь сейчас? Какие работы предстоят и что уже сделано?
Вопрос очень большой и очень интересный. Действительно, значит, в настоящее время идет восстановление Ново-Иерусалимского Ставропигиального Воскресенского монастыря. Мы находимся на стадии, можно сказать, самой начальной, но в то же время самой интересной. В этот момент в монастыре проводится уже не первый год такие широкомасштабные археологические раскопки. Вот это, может быть, прозвучит странно, но мы пока копаемся в пыли или в грязи.
Для чего?
Да, потому что в этой пыли вся история. Вот это может людям далеким от реставрации, от археологии покажется странным, но именно вот там, вот археология, это как наука о ямках. Вот мы должны раскопать, найти все останки, остатки всех построек, которые там были. Все, что мы находим, проходит потом камеральную обработку, делаются большие научные отчеты и, значит, делаются определенные выводы о том, что где было, какие постройки. Ну, например, для чего это нам нужно? Скажем, на этом месте стоял где-то в монастыре Царский дворец. Мы должны археологически точно найти остатки от фундамента этого дворца. И тогда мы сможем его как бы юридически обозначить, сделать так. Паспорт на этот дворец. После этого мы имеем уже право юридическое, значит, запрашивать соответствующее средство и его восстановить, сделать его восстановление этого дворца. Вот. И здесь нам без археологии никак не обойтись. То же самое, когда внутри Воскресенского собора теперь идут тоже большие очень работы. Мы должны определить, скажем, все захоронения, ну, хотя бы большую их часть. Что-то мы знаем, что-то нет. Это нам необходимо для того, чтобы мы, укрепляя фундаменты стен Воскресенского собора, ни в коем случае в какой-то склеп, в какое-то захоронение не закачали бы раствор, понимаете? То есть, с одной стороны, у нас стоит задача укрепить стены, это очень важно, потому что стены, они, знаете, стояли раньше на дубовых сваях. Раньше была такая технология в 17 веке, когда вырывался ров под фундамент, в него вбивались дубовые сваи, закладывались такие камни, булыжники гранитные, здоровые, да, все это заливалось известковым раствором, и вот это застывало, получался некий фундамент. Дальше уже кладывался несколько рядов белого камня, из которого получался цоколь здания, а затем выше шла кирпичная кладка. Так вот, дубовые сваи сгнивали, и получались полые такие стаканы, куда через ручейки такие незаметные, тоненькие, собирался песок, то есть такой разуплотненный грунт, и начиналась неравномерная осадка фундаментов под стенами и колоннами. В результате на стенах появлялись трещины. И у нас даже в 1723 году упал шатер ротонда над Кувуклем, то есть над Кувуклей. То есть это проседание стен оказалось настолько значительным, что шатер, попросту говоря, просто сполз в сторону, ну, запада, на запад сполз. Вот. И чтобы этого не повторилось, мы теперь обязаны укрепить это. Но укрепляем, мы должны найти все захоронения, вот, и, значит, их обезопасить. То есть, или мы их будем временно выносить, а затем обратно возвращать, или будем делать какие-то отсечные стенки, чтобы ни в коем случае их не потревожить. Это первое. Второе, мы должны при археологических раскопках найти те преграды, которые были в Воскресенском соборе. Дело в том, что он был перегорожен определенными преградами. Это было необходимо и в целях богослужебных, то есть, где, в каком месте происходило какое богослужение. То есть, они давали определенную организацию при богослужении, движение, расположение людей, вот, удобство. А с другой стороны, вот вы знаете, скажем, вот по линии МВД, вот теперь проходят, скажем, любые общественные мероприятия, там тоже обязательно людей, ну, членят, то есть их разделяют перегородками. Вот, скажем, среди правоохранительных органов есть четкие понятия, что когда стоит группа людей больше, чем 170 человек, там внутри появляется свой лидер. И эта уже группа становится неуправляема. Понимаете, то есть если необходимо соблюсти правопорядок, спокойствие, безопасность, то не должно собираться больше, чем 170 человек. Понимаете, то есть это есть такой общечеловеческий опыт. Иначе может быть какое-то стихийное такое произойти, бедствие неуправляемое.
У нас службе много человек.
Там тоже собирается несколько тысяч в Воскресенском соборе. Вместимость его более 15 тысяч человек, что? Да. Поэтому у него тоже были преграды, в том же части, чтобы не было толкучки, там, давки какой-то, знаете, стихийной. Вот, чтобы при этом никто не погиб, и с другой стороны, чтобы все было во время службы происходило организованно. У нас есть в церкви такой принцип, что все должно быть боголепно и благочинно проходить во время богослужения. Вот. И нам очень интересно узнать эти преграды. К тому же они говорили о разных определенных участках Воскресенского собора, которые соответствуют святыням храма гроба Господня. Да. Скажем, был определен кафоликон, средняя часть крестово-купольная часть собора. Или обходная галерея вокруг главного алтаря. Или вокруг кувукли, вокруг гроба Господня. То есть внутри собора можно было совершить крестный ход, не выходя на улицу. улицу. То есть наш Воскресенский собор была такая первая церковная постройка в истории нашей Русской Православной Церкви, где можно было совершить крестный ход, не выходя на улицу, скажем, зимой или во время дождя. Вот.
Это же очень удобно.
Удобно и очень интересно. Когда, вот, то есть, когда собор был построен, он имел 4 таких самых уникальных показателя. Это была самая высокая постройка, более 70 метров. Была самая постройка вместительная. Туда, вот я уже сказал, входило более 15 тысяч человек. Это, в-третьих, там вот это было впервые использован принцип обходной галереи внутри самого собора, что можно совершить крестный ход, не выходя на улицу. И четвертое, в этом Воскресенском соборе больше, чем где-либо использовались изразцы. Вот, те изразцы, которые Святейший Патриарх Никон там создал целую школу по производству изразцов. Это была лучшая школа на Руси. И вот у нас теперь стоит задача эти изразцы, дошедшие до нас, сохранить, а также восстановить школу по производству этих изразцов. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, надо сказать, что на самом деле мы теперь пытаемся найти остатки этих изразцов при раскопках. И находим очень много, да. Причем мы недавно нашли даже такой целый клад изразцов, который был спрятан в 18 веке. И среди них было 2 изразца, может быть, даже 3, которые раньше у нас нигде в научном обороте не использовались. То есть это как бы сделано новое научное открытие в плане изразцов. Теперь вот это все, повторяю еще раз, научно обследуется. Вот. И нам будет проще восстанавливать. То есть у нас уже больше вот так палитра выбора этих изразцов при восстановлении монастыря. Вот это первое направление, археология. Да? То есть там мы должны найти следы преград, следы от оснований престолов, следы солии или основания иконостасов, а также где были склепы, вот, ну и так далее. Очень много там задач.
А второе направление?
Второе направление – это архивная работа. Вот, тоже очень интересно, потому что архивы, которые, материалы архива, которые касаются Нового Иерусалима, они расположены как в московских архивах, да, так и в Санкт-Петербурге, а также в Варшаве, в Германии, в разных странах. Мы туда уже направили архивистов, специалистов, которые обрабатывают. Мы просим делать все в электронном виде, чтобы это навсегда сохранилось уже в картотеке.
Для будущего
монастыря, в частности, да, а также тех вот проектных организаций, которые занимаются теперь восстановлением Нового Иерусалимского монастыря. Вот работа интереснейшая, богатейшая. И причем, знаете, с архивами так интересно, что вот, например, сегодня смотришь какую-то опись, и тебе интересно из нее определенные знания, определенные только сведения, потому что сегодня нас это беспокоит, эти вопросы перед нами стоят.
Которые были ранее.
Да. А вот завтра, скажем, проблемы меняются, обстоятельства меняются, и уже другая часть архивного материала становится тоже актуальной. Поэтому мы стараемся собрать все, что касается Нового Иерусалима, независимо от того, нам сегодня это кажется интересным, или мы как-то особо не видим в этом какого-то смысла глубокого. То есть архивный материал – это как бриллиант. Он, знаете, поворачивается разными гранями и постоянно переливается. Третье направление – это исследовательские работы, изыскательские. Они состоят в том, что теперь Воскресенский собор и другие объекты Нового Иерусалимского монастыря, они, значит, одеваются лесами, ставятся леса и снаружи, и внутри. И с этих лесов мы делаем шурфы, значит, обследуем с помощью инструментов. Но чтобы вам было понятно, инструменты примерно такие же, как вот в медицине, что-то наподобие УЗИ или рентгена. То есть мы должны посмотреть, какие были где кладки, перекладки, где были окна, проходы какие-то, каналы, какие были трещины, в какое время возникли, они вертикальны, горизонтальны, они живут, они еще, так сказать, двигаются, или они уже успокоились. Тоже очень много интересного материала открывается, потому что за 355 лет, а именно собору столько времени, да, он постоянно переделывался. Нам очень важно узнать, на каком этапе что происходило, и, значит, как мы будем восстанавливать уже, на какой стиль, в каком стиле, на какой век. А без таких исследовательских работ нам это не сделать. Именно на основании вот этих архивных работ, археологических, изыскательских работ делается уже проектная документация. Mm-hmm. Могу сказать, что на 1 января было выпущено 239 томов проектной документации.
Понятно. Очень подробно. А скажите, на сегодняшний день сколько прихожан? Ведутся какие-то подсчеты, и вы отсматриваете, кто это? Молодежь, это люди среднего возраста, или это большая часть люди пожилого возраста? Для вас это важно?
Вы знаете, вообще у нас в православной церкви с традицией благочестиво не считать. Потому что до конца трудно сказать, сколько, скажем, прихожан, сколько верующих. Есть какие-то косвенные очень признаки, да? Косвенные цифры. Я их могу вам привести. Скажем, вот на территории монастыря находится еще и государственный музей, да? Он пока не вышел, вот должен переехать в новое здание к концу следующего года. И вот они, например, по билетам, по продаже билетов за год могут сказать, что за год примерно продается 370 тысяч билетов. То есть это...
Достаточно хороший показатель.
Да, те, кто приехали как туристы в музей и осмотрели экспозиции.
А на службах?
Вот, сейчас я скажу, да, дальше. То есть это самый большой музей в Московской области, самый крупный, да, единственный доходный, прибыльный музей. Что касается богослужений, у нас там проходят какие-то подсчеты, бывает иногда. Мы считаем, например, количество людей, которые подошли в конце богослужения ко кресту. То есть мы не говорим, что это все, которые были на службе. То есть некоторые пришли, ушли раньше времени. Ну, скажем, там у кого-то там больные родственники дома, там кто-то с маленькими детьми не может стоять несколько часов на службе. Он только постоял сколько-то, побыл, помолился и пошел домой, вот, побыв на